Глава 4, в которой господин Кирабан, упрямясь еще более чем обычно, оказывает сопротивление атаманским властям. Тем временем Каиджи прибыл и уведомил господина Кирабана, что Каик ждет его у лестницы. Тысячи Каиджи насчитываются на водах Босфора и Золотого Рога. Их двухвесельные лодки из буковых или кипарисовых досок с резьбой и раскраской внутри, ровно удлиненные спереди и сзади, чтобы двигаться при необходимости в любом направлении, похожи на полозок в 15-20 футов длиной. Необычайно приятно наблюдать, с какой быстротой эти стройные суденышки скользят, пересекают путь, обгоняют друг друга в этом великолепном проливе, разделяющем побережье двух континентов. Солидная корпорация Каиджи занимается своим ремеслом на просторах от Мраморного моря до замка Европы и замка Азии, которые возвышаются один напротив другого на севере Босфора. Чаще всего Каиджи — это милые люди в фесках, одетые в буруджук, нечто вроде рубашки из шелка, и в еилек яркой расцветки, обшитый сутажем из золотых вышивок и штаны из белой хлопковой ткани. Если Каиджи господина Кирабана, тот, который каждый вечер отвозил его в скутари, а утром доставлял назад, если этот человек был плохо встречен из-за опоздания на несколько минут, то что теперь делать? Флегматичный моряк, впрочем, не слишком и взволновался, хорошо понимая, что такому превосходному клиенту следует дать покричать. Поэтому он ничего не ответил, а только указал на пришвартованный к лестнице каик. Итак, господин Кирабан направился к лодке. Его сопровождал Ван Миттен, а за ним следовали Бруно и Низип. В это время в толпе на площади Топхане произошло некоторое замешательство. Негоциант остановился. «В чем дело?» И тут на площади появился начальник полиции квартала Галата, окруженный стражниками, которые раздвигали толпу. Его сопровождали барабанщик и трубач. Один производил грохот, другой призывно трубил, и толпа, состоявшая из разнородных азиатских и европейских зевак, мало-помалу стала успокаиваться. «Еще какое-нибудь бессмысленное воззвание!» — пробормотал господин Кирабан тоном человека, который везде и всегда умеет постоять за свои права. Начальник полиции достал бумагу с печатями и громким голосом зачитал следующее постановление. «По приказу Мушира, председателя совета полиции, начиная с сего дня установлен налогу 10 пара на каждого, кто захочет переправиться через Босфор, направляясь из Константинополя в скутере или из скутере в Константинополь, как на каика, так и на других парусных или паровых судах. Отказавшийся уплатить этот налог подлежит тюремному заключению и штрафу, составленного во дворце 16 числа текущего месяца. Подписано Мушир».
Недовольный ропот раздался в ответ на новый побор, равный приблизительно 5 французским сантимам с человека. «Хорош новый налог!» — воскликнул один старый турок, который, однако, давно уже должен был бы привыкнуть к финансовым капризам падишаха.
10 пара! Цена полчашки кофе!» — подхватил другой.
Начальник полиции, хорошо знавший, что в Турции, как и всюду, пороптав, все же будут платить, уже собрался уйти с площади, когда господин Кирабан приблизился к нему.
«Итак, новый налог для всех, кто захочет переправиться через Босфор?» — спросил торговец.
«По указанию Мушира», — ответил начальник полиции. Затем он добавил.
«Как? Это возражает богач Кирабан?»
«Да, богач Кирабан».
«У вас-то ведь все благополучно, господин негоциант?»
«Все благополучно, как и у собирателей налогов. Итак, это постановление подлежит исполнению?»
«Безусловно, сразу же после оглашения.
И если сегодня вечером я захочу отправиться в скутере на моем каике, как я делаю это обычно,
вы заплатите 10 пара.
И раз я переправляюсь через Босфор и утром, и вечером,
то это будет стоить вам 20 пара в день», — разъяснил начальник полиции. «Безделица для богача Кирабана».
«В самом деле?»
«Мой хозяин, кажется, ввязывается в плохое дело», — прошептал Низип Бруно.
«Нужно, чтобы он уступил».
«Он? Ну, вы его не знаете. Господин Керабан скрестил руки, смотря прямо в глаза начальнику полиции, сказал ему свистящим голосом, в котором уже начинало проскальзывать раздражение.
«Отлично! Каиджи только что сказал, что каик в моем распоряжении, поскольку я увожу с собой друга, его слугу и моего...»
«Это составит 40 пар», — сообщил начальник полиции. «Еще раз повторяю, что у вас достаточно средств заплатить».
«Что у меня хватило бы средств заплатить не только 40 пар, а сотню, тысячу, 100 тысяч и даже 500 000. Это возможно. Но я ничего не буду платить и все-таки переправлюсь».
«Я сожалею, что приходится возражать господину Керабану», — сдержанно заметил начальник полиции. «Но без оплаты никак нельзя».
«Обойдемся без оплаты».
«Нет».
«Да».
«Друг Керабан», — сказал Ван Миттен в похвальном намерении призвать к разумности самого несносного из людей.
«Оставьте меня в покое, Ван Миттен!» — остановил гостя Керабан раздраженным голосом. «Этот налог несправедлив! Это притеснение! Ему нельзя подчиняться! Никогда! Никогда правительство старых турок не посмело бы возложить налог на босфорские каики!»
«Ну, а правительство, которое нуждается в деньгах, без колебаний сделало это», — ответил начальник полиции.
«Посмотрим!»
— воскликнул Керабан.
«Стража!»
— распорядился начальник полиции, обращаясь к сопровождавшим его солдатам.
«Позаботьтесь об исполнении нового постановления».
«Пошли, Ван Миттен!» — воскликнул Керабан, топнув ногой.
«Идем, Бруно, и следуй за нами, Низип!»
«Это будет стоить 40 пар», — повторил начальник полиции.
40 палочных ударов!
— воскликнул господин Керабан, чье возбуждение дошло до предела. Однако в тот момент, когда торговец направился к лестнице Топхане, стражники окружили его.
«Оставьте нас!» — закричал он, отбиваясь. «Пусть никто из вас не тронет меня даже пальцем! Я пройду, клянусь Аллахом, и пройду, не выложив из кармана ни одного пара!»
«Да, вы пройдете, но только через ворота тюрьмы», — предупредил начальник полиции, который начал раздражаться в свою очередь,
«и заплатите хорошенький штраф, чтобы выйти оттуда». «Я поеду в Скудари, но не через Босфор, а так как туда нельзя добраться иначе».
«Вы полагаете?» — ухмыльнулся, сжав кулаки господин Керабан, при этом лицо его стало приобретать апоплексическую красноту.
«Вы полагаете? Хорошо, я поеду в Скудари, не пересекая Босфора, и не буду платить. В самом деле, даже если мне придется плыть по Черному морю».
700 лье, чтобы сэкономить 10 пара?»
— воскликнул начальник полиции, пожимая плечами.
700 лье! 1000! 10 000!
100 000 лье! — распалял себя Керабан. «Даже если бы речь шла о 5, 2... «Одном единственном пара!»
«Но мой друг...» — попытался вмешаться Ван Миттен.
«Еще раз оставьте меня в покое!» — оборвал Керабан.
«Ну вот он и разгорячился», — сказал про себя Бруно.
«Я пройду по Турции, переберусь через Херсонес, пересеку Кавказ, перешагну Анатолию и прибуду в Скутере, не заплатив ни одного пара вашего несправедливого налога!»
«Ну, это мы еще увидим», — возразил начальник полиции.
«Все и так уже видно», — закричал господин Керабан в крайней ярости. «И я отправлюсь сегодня же вечером!»
«Черт возьми!» — воскликнул капитан Ярхут, обращаясь к Скарпанту, который не упустил ни слова из неожиданно возникшего спора. «Это может помешать нашему плану».
«Действительно», — согласился Скарпант. «Упорствуя в своем намерении, этот упрямец проедет через Одессу, если по пути он решит заключить этот брак». «Однако», — заговорил еще раз Ван Миттен, желая помешать Керабану совершить подобное безумие. «Оставьте меня, говорю я вам!»
«А свадьба вашего племянника Ахмета?»
«Как раз о ней и идет речь!»
Скарпант отвел Ярхуда в сторону. «Нельзя терять ни часа».
«Верно», — подтвердил мальтийский капитан. «И завтра утром я отправлюсь в Одессу по Андрианопольской железной дороге».
Затем оба заговорщика удалились. В этот момент господин Керабан резко повернулся к своему слуге.
«Низип!»
«Да, хозяин».
«Следуй за мной в контору».
«В контору», — ответил Низип.
«И вы тоже, Ван Миттен», — прибавил Керабан.
«Я?»
«И вы, Бруно».
«Чтобы я...»
«Мы отправимся вместе».
Промычал Бруно, становясь внимательным.
«Да,
«Я пригласил вас пообедать в скутере», — сказал господин Керабан Ван Миттену. «И клянусь Аллахом, вы будете обедать в скутере, когда мы вернемся».
«Но это будет не так скоро», — улыбнулся голландец, смущенный предложением.
«Даже если это будет через месяц, через год, через 10 лет», — отрезал Керабан тоном, не допускавшим ни малейшего возражения. «Но вы приняли приглашение на обед и будете у меня обедать».
«У этого обеда будет время остынуть», — пробормотал Бруно.
«Но позвольте, друг Керабан, я ничего не позволю вам, Миттен, пошли!»
И торговец сделал несколько шагов вглубь площади.
«Невозможно сопротивляться этому дьявольскому человеку», — сказал Ван Миттен Бруно.
«Как, хозяин, вы собираетесь уступить подобному капризу?»
«Поскольку я здесь, а не в Роттердаме, Бруно».
«Но и раз я следую за своим другом Керабаном, то и тебе ничего другого не остается, как идти за мной».
«Вот еще осложнение».
«Поехали!» — приказал господин Керабан.
Затем, обращаясь последний раз к начальнику полиции, чья насмешливая улыбка легко могла вывести его из себя, он сказал:
«Я отправляюсь и, вопреки всем вашим постановлениям, доберусь до скутера, не пересекая Босфора».
«Мне доставит большое удовольствие присутствовать при вашем возвращении из столь занимательного путешествия», — заверил начальник полиции.
«Для меня тоже будет истинной радостью встретиться с вами», — с трудом сдерживая себя, процедил господин Керабан.
«Но я предупреждаю вас», — прибавил начальник полиции, — «что если налог будет еще в силе,
ну,
то я не разрешу вам переправиться через Босфор, чтобы вернуться в Константинополь иначе, чем за 10 пар с человека».
«Если ваш несправедливый налог будет еще в силе», — ответил господин Керабан тем же тоном, — «то я сумею вернуться в Константинополь без того, чтобы вам достался хоть 1 пара из моего кармана».
После этого, взяв под руку Ван Миттена, господин Керабан сделал знак Бруно и Низибу следовать за ним и исчез в толпе, которая криками приветствовала известного сторонника старотурецкой партии, столь упорного в защите своих прав. В этот миг вдалеке раздался пушечный выстрел. Солнце только что скрылось за горизонтом мраморного моря. Ежедневный пост был закончен, и верные подданные падишаха могли вознаградить себя за долгое дневное воздержание. Неожиданно, как по мановению жезла некоего мага, Константинополь преобразился. Тишина на площади Топхане уступила место крикам радости и удовольствия. Сигареты, чубуки, наргиле зажглись, и воздух наполнился их ароматным дымом. В кофейне сразу же устремились проголодавшиеся и жаждущие посетители. Жаркое разных видов — йогурт, каймак, кебаб, лепешки из баклавы, рисовые биточки, завернутые виноградные листья, вареная кукуруза, бочонки черных оливок и черной икры, плов с цыплятами, блины с медом, сиропы, щербеты, мороженое, кофе. Все, что едят и пьют на Востоке, появилось на столиках в то время, как маленькие лампы, подвешенные на медных спиралях, поднимались и опускались, подергиваемые время от времени хозяевами кофейн. Затем, как по волшебству, старый город и новые кварталы ярко осветились. Мечети Святая София, Сулеймана, Султана Ахмета, все религиозные и гражданские строения от Сарай-Бурну до холмов Эюпа засверкали многоцветными огнями. Пылающими письменами от минарета к минарету были начертаны в темном небе строки Корана. Босфор, изборожденный каиками с причудливо раскачивающимися фонарями, искрился, как если бы в него попадали все звезды с небосвода. Дворцы по его краям, виллы на азиатском и европейском берегах, скутери, старые хризополи с домами, расположенными амфитеатром, казались теперь только линиями огней, удваивающимися отражением в воде. Вдали слышались звуки барабана, лютни, гитары, табурки, ребеля и флейты, сливаясь с монотонным пением вечерних молитв. С верхушек минаретов взывали муэдзины, на 3 нотах обращали они к праздничному городу свой последний призыв из 1 турецкого и 2 арабских слов. «Аллах хаек кебир» — «Бог, Бог велик».